Сегодня вы услышите первую главу из цикла биографических рассказов о наиболее известных деятелях человеческой истории, героях веры. Судьи с яростным ревом вскочили со своих мест. Зал сверкающих камней, арена важнейших совещаний и исторических судебных процессов весь дрожал от криков беснующейся толпы, набросившейся на молодого обвиняемого. Его потащили вниз по ступеням к яркому солнечному свету на двор священников. Обезумевшая людская масса поволокла Стефана через широкий, открытый двор снова вниз по ступеням. Свидетели, паломники, торговцы гнали его через новые и новые дворы и переходы, пока не вытолкнули за пределы храма, на улицы священного города. Ни один смертный приговор не мог быть вынесен и приведен в исполнение без одобрения римских властей и без торжественного обряда, призванного соблюсти справедливость до самого конца казни. Но судьи и толпа даже не вспомнили о законах. Согласно обычаю, преступника следовало вывести за северные ворота к скале наказаний, высотой в 2 человеческих роста. Затем торжественно сорвать с него одежды и сбросить со скалы точно вниз головой, так, чтобы сломать ему шею или хотя бы оглушить. Тогда приговоренный, побиваемый камнями, не испытывал слишком жестоких мучений. Стефана же вытащили на скалу и сразу сбросили с нее спутанные одежды, смягчили падение, и он в полном сознании, пошатываясь, поднялся на ноги. Грубейшее нарушение обычаев дошло до сознания толпы. По закону, первые камни должны были бросить те, кто обвинил наказуемого. Поэтому свидетельствовавшие против Стефана проложили себе локтями дорогу в передние ряды, сбросили верхние одежды и стали искать кого-нибудь, кто посторожил бы одеяние, когда они приступят к казни. Молодой судебный чиновник выступил вперед и взялся выполнить эту обязанность. Все узнали в нем фарисея, киликийца из Малой Азии, которого евреи называли Савлом. Греки и римляне произносили это имя как Павел. Павел одобрительно поглядывал на свидетелей, которые один за другим подбирали тяжелые острые камни, поднимали их над головой и бросали, нанося увечья и рваные раны человеку, стоящему перед ним. Вдруг Павел услышал голос Стефана. С болью, но ясно и отчетливо говорил он, так, как будто некий невидимый стоял рядом с ним. «Господи Иисусе, прими дух мой!» Толпа приступила довершить начатое свидетелями. Камни обрушились градом. Стефан, преодолевая боль, хотя кровь струилась ручьями из ран и ужасных ушибов, он опустился на колени, чтобы совершить последнюю молитву. Павел услышал слова, произнесенные силой, удивительной в умирающем человеке. «Господи, не вмени им греха сего». Еще один удар. И Стефан упал без сознания. Толпа продолжала кидать камни до тех пор, пока тело не скрылось под грудой камней. Павел родился в городе, расположенном между горами и морем. Это случилось, по-видимому, в первом году после Рождества Христова. Но подробности первых лет его жизни нам неизвестны. Мы знаем лишь то, что он сам сказал о себе. «Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев по учению фарисеев». В те времена Тарс был главным городом Киликии, плодородной равнины в юго-западной части Малой Азии. Моря из города не было видно, берег лежал в нескольких километрах к югу. Узкая и быстрая река Кидон протекала через город, ее знаменитая своей чистотой вода замутнялась лишь после дождя. Кидон впадал в искусственную гавань, рукотворное чудо античных строителей. За 40 лет до рождения Павла здесь сошла на берег Клеопатра, чтобы встретить Антония. Весь Тарс тогда дивился серебряным веслам ее кораблей. обитым золотом бортам и пурпурным парусам, надушенным такими благовониями, что ветер влюбленный не покидал их. Население Тарса представляло собой пеструю смесь различных народов, уживавшихся между собой под владычеством Рима. Отец Павла, скорее всего, занимался производством шатров и палаток. Материалом для изготовления шатров служили кожа и особая киликийская пряжа, сотканная из длинной плотной шерсти черных коз, которые и по сей день еще пасутся на склонах Тавра. Черными шатрами из Тарса пользовались водители караванов, кочевники и войска по всей Сирии и Малой Азии. О матери Павла ничего не известно. Павел никогда не упоминает о ней. Может быть, она умерла, когда он был еще ребенком, или между ними по какой-либо причине возникло отчуждение. Либо просто у Павла не было случая говорить на эту тему. Мы знаем, что у Павла была, по крайней мере, одна сестра, и что семья его не была бедной. Отец Павла оставался гражданином города Тарса, и через 15 лет после того, как гражданство было отнято у всех домовладельцев, не обладавших достаточным влиянием и состоянием. Более того, семья Павла имела и завидное звание граждан города Рима. В те времена римское гражданство давалось иностранцам редко, только ввиду исключительных заслуг или за изрядный куш. Помог ли чем-то дед Павла Помпею или Цицерону, когда те впервые устанавливали римское правление в Киликии? Или же отец его заплатил деньги? Римское гражданство ставило его семью в исключительное положение и давало наследственные привилегии, которыми мог пользоваться каждый член семьи в любом конце огромной империи. Это значит, что у будущего апостола должно было быть полное тройное латинское имя, как, например, у Гая Юлия Цезаря. Первые два имени были общими для всех членов семьи. Но мы их не знаем, потому что история жизни Павла впервые была записана его сотрудником-греком, а греки не понимали значения римских имен. Третье, личное его имя было Павел, по латыни Паулус. Во время обряда обрезания, на восьмой день после рождения, ему было дано и иудейское имя – Савл. Выбранное либо потому, что это имя буквально означает «тот, о ком просили», либо в честь самого известного человека из колена Вениаминова, царя Саула. Савлом его именовали в кругу семьи, а это значит, что иудейская культура имела наибольшее значение в его ранние годы. Язычники жили повсюду кругом. Колонны языческих храмов возвышались над торговой площадью. Афины и Рим, Вавилон и Ниневия приложили руку к созданию Тарса. И Павел, сам того не осознавая, был сыном эллинистического Востока. В молодости эти веяния казались ему слабыми и отдаленными, тем более, что хотя многие из иудеев, живших по берегам Средиземного моря, были подвержены влиянию греческого мировоззрения, родители Павла оставались фарисеями, то есть членами самой националистической и послушной Моисееву закону части еврейского народа. Со всей строгостью они оберегали своих детей от скверны, и дружба с детьми неверных Павлу была запрещена. Плоды греческой мысли отвергались и презирались фарисеями. Несмотря на это, Павел с детства свободно говорил по-гречески, на международном языке античного мира, а также изучал латынь. В семье его говорили по-арамейски, на языке иудеи, близком к древнееврейскому. Иерусалим для родителей Павла был тем же, чем Мекка является для мусульман. Привилегии тарсийского и римского гражданства были в их глазах ничем по сравнению с честью принадлежать к народу Израиля, хранителю завета, избранному Богом, открывшим ему славу свою и предначертание. В школе при тарсийской синагоге учили древнееврейским текстам священного писания. Вслед за Хазаном, служителем синагоги, мальчики хором повторяли строки завета, причем главное внимание уделялось тому, чтобы все гласные, ударения и ритм в точности соответствовали традиции. Обучаясь аккуратно выводить знаки еврейского письма на папирусе, Павел постепенно переписывал свой собственный список священного писания. Вполне возможно, что отец подарил ему и другой экземпляр писания. пергамент с греческим переводом, известным под названием Септуагинта. Каждую субботу в синагоге читали отрывки от Септуагинты. К 30 годам Павел уже постиг еврейскую историю, поэзию псалмов и величественную прозу пророков. Слух, приученный к точному звучанию текстов, в сочетании с цепким, восприимчивым умом, позволяли ему надежно, безошибочно запоминать все, чему его учили. Подобно тому, как люди с фотографической памятью в наши дни способны точно запоминать целые страницы с одного взгляда. Павел готов был продолжать образование. Последующие 5 или 6 лет Павел провел у ног Гамалиила, внука Гиллеля, высокодуховного учителя, скончавшегося за несколько лет до приезда Павла, в возрасте более 100 лет. Под руководством тонкого, благородного Гамалиила, представлявшего собой полную противоположность грубым и дерзким предводителям философской школы Шаммая, Павел научился вникать в священные тексты до тех пор, пока умственный взор его не выявлял первоначальный смысл, погребенный под наслоениями толкований поколений раввинов, пытавшихся таким образом уберечь евреев от малейших возможных нарушений закона. Впоследствии это помогло ему распознавать противоречия в толкованиях Священного Писания и умело разрешать возникающие в связи с такими противоречиями проблемы. Павел научился рассуждать в форме логически построенных вопросов и ответов, известный античному миру под названием диатриба. Учился он и искусству ясного краткого изложения. Все эти качества необходимы были раввину, проповеднику и учителю, отчасти выполнявшему обязанности судьи, обвинявшего и защищавшего нарушителей священного закона. Павел намного обогнал своих сверстников. Благодаря мощному уму он впоследствии занял место в Синедрионе, в зале сверкающих камней. Именно ум сделал его правителем иудеев. Еврейское государство было теократическим, то есть религиозные и национальные лидеры в нем отождествлялись. Каждый из 71 членов Синедриона был одновременно и судьей, и сенатором, и духовным владыкой. Суд Синедриона выносил решения по всем религиозным вопросам, а также осуществлял ту небольшую часть государственного управления, которую предоставили евреям римские власти. Некоторые члены Синедриона происходили из наследственного духовенства, другие были законниками и учителями. Чтобы завершить свое образование в Иудее, Павел должен был приобрести необходимые познания в торговле, ибо ни один раввин, во всяком случае теоретически, не мог брать деньги за свое учительство и должен был содержать себя сам. Вот почему в возрасте 20 лет Павел покинул Иерусалим. Если бы ему довелось жить в Иудее в те годы, когда там проповедовал Иисус из Назарета, он без сомнения стал бы спорить с Иисусом так же, как и любой другой фарисей. В последующие годы Павел много говорил о распятии, о смерти Иисуса Христа, но никогда не упоминал, что он был очевидцем этих событий. Вероятнее всего, Павел вернулся в Тарс, работал со своей семьей над выделкой шатров и приобщился к прежнему порядку вещей. Проводил зиму и весну в нижней части города. А к лету, когда воздух насыщался влагой, чреватой малярией, переезжал в предгорье Тавра. Зимой или летом он, возможно, преподавал в синагоге. В одном из посланий Павла содержится намек, показывающий, что уже тогда давала себя знать его натура проповедника. К местам поклонения иудеев собиралось некоторое количество сочувствующих язычников, которых сами иудеи называли богобоязненными. Такие фарисеи, как Павел, стремились обратить богобоязненных язычников в полных, совершенных иудеев, подвергнуть их простому, но болезненному обряду обрезания и заставить их с этого времени чтить традиции иудаизма, соблюдая их со всей тщательностью. Конечно, обращение требует всяких трудов и испытаний, но в награду обращенный приобретает благоволение Бога. Отец Павла, надо думать, испытывал полное и заслуженное удовлетворение, наблюдая, как сын, следуя по его стопам, стал настоящим фарисеем, а его способности обещали высокий пост в самом Иерусалиме. Вскоре 30-летний Павел снова едет в Иерусалим, может быть, уже женившись. Мы знаем почти наверняка, что Павел был женат. Иудеи редко оставались холостяками. Отцовство было одним из непременных требований, предъявляемых к возможному члену Синедриона. Но жена Павла не появится на страницах нашей истории. Может быть, Павла постигла тяжелая утрата, и он лишился жены и единственного сына. Тогда можно понять, почему в зрелые годы он сторонился женщин вообще и пришел к личному отрицанию брака. Хотя к отдельным представительницам женского пола он испытывал глубокую духовную нежность и фактически усыновил молодого человека. Скорее всего, семья Павла последовала за ним в Иерусалим. В священном городе его борьба за соблюдение традиций могла принять еще более сложные, требующие самопожертвования формы. Вполне вероятно, что Павел уже тогда участвовал в подавлении движения, вызванного проповедью Иисуса Христа. Слухи об учении и воззвании нового пророка, странные сообщения о чудесах и даже неправдоподобная мысль о воскресении из мертвых, должно быть, были известны и в Тарсе. Противоположность мраморным и золотым террасам величественного Иерусалимского храма, синагога, посещаемая киликийскими иудеями, была небольшой и скромной. Даже в солнечный летний день в ней царила прохлада. Мужчины рассаживались вдоль стен на каменных скамьях между колоннами, придерживавшими галерею для женщин. Старейшин садились лицом к собранию. Возле них между семисвечником и кожаным футляром, ковчегом, в котором хранились свитки, находилось небольшое возвышение. Здесь читали священные тексты вслух, после чего старейшины приглашали кого-либо из собрания выйти и истолковать прочитанное. Разумеется, Павел считал своим долгом принимать приглашение старейшин, но так как в Иерусалиме не было недостатков желающих толковать тексты Священного Писания, то Павлу приходилось больше слушать, чем говорить самому. Один из тех, чье толкование закона он слушал, оказался последователем Иисуса. Стефан и Павел были уже не так молоды, как может показаться, если понимать буквально слово «юноша», с помощью которого Лука описывает появление Павла на месте казни. Этот греческий термин относился тогда ко всем мужчинам от 20 до 40 лет. Откуда родом был Стефан, точно установить невозможно, так как и египетские иудеи, и многие другие посещали ту же синагогу, что и евреи из Киликии. Известно, однако, что Стефан говорил одинаково хорошо по-гречески и по-арамейски. И Павел, и Стефан обладали незаурядным умом, быстро находили аргументы и возражения. О внешности Стефана свидетельств не сохранилось. Павел же, как считают, был небольшого роста, но умел хорошо себя поставить перед слушателями. Лицо Павла овальное, с нависающими бровями, было мясистым, даже упитанным, ведь он вел здоровый образ жизни и не был беден. Он носил черную бороду, так как иудеи отвергали римский обычай брить лицо, и одевался в длинный плащ с голубой каймой. Особой формы тюрбан, скрепленный амулетом, показывал, что обладатель этого головного убора имеет честь принадлежать к касте фарисеев. Проходя по просторным дворам Иерусалимского храма, Павел обычно сохранял надменное выражение, неизбежное у человека с такими значительными предками и биографией. С величайшей тщательностью соблюдал он бесконечные ритуалы омовений и очищений тела, блюд и чаш. Еженедельно он постился с восхода до заката и в точной последовательности произносил все необходимые молитвы. Он знал, что уважительные приветствия окружающих, высокое положение, особое место в синагоге – все это принадлежит ему по праву. Дни Павла были заполнены выполнением официальных обязанностей и приготовлением духа к восшествию на небеса. У него не было времени для нищих и отверженных. Способность к состраданию таилась где-то в глубине его души. Но пока Павел был убежден, что хороший человек – должен держаться подальше от дурных. Без сомнения, он присоединился бы к мнению фарисея, считавшего, что Иисус, позволивший блуднице слезами омыть его ноги и натирать их благовониями, уже по одному этому не мог быть настоящим пророком. Бессмертная притча Иисуса о фарисее и мытаре, взошедшем помолиться в храм, оскорбила и разгневала бы Павла. Как и фарисей из притчи, Павел был уверен, что уже заслужил благоволение Бога и стоит выше других. Молитва его могла бы звучать примерно так: «Благодарю тебя, Боже, за то, что я не такой, как другие, несправедливые вымогатели, неверные в браке, мытари. Я соблюдаю пост дважды в неделю и отдаю десятую часть всего, что имею». Стефан же посвятил много времени вдовам, деля с ними скудную пищу и все необходимое. 2 года прошло со времени казни Христовой, но священный город полон был людьми, верившими, что он воскрес из мертвых. Большинство из них были бедняками и людьми без определенных занятий. Жили не общинами, в которых все достояние делилось поровну. И когда христиане из грекоязычной общины пожаловались на пренебрежение ко вдовам, на Стефана с 6 помощниками возложили задачу восстановления справедливости. Павла раздражало то, что Стефан, ученый муж, унижает себя, снисходя к нуждам общины. Его задевало, что Стефан находит время приносить радость окружающим, в то время как он, Павел, погружен в свои дела. Павла уважали и боялись. Стефана уважали и любили. Когда Стефан проповедовал, Павел не мог не заметить огромной разницы между ними. Стефан всегда толковал Писание так, что проповедь приводила слушателей к Иисусу из Назарета, который есть Спаситель и Мессия, по-гречески Христос, ожидаемый иудеями, и приводил в доказательство свидетельства очевидцев, наблюдавших нечто невероятное. Умерщвленный Иисус ожил и восстал из гроба. Очевидцы эти беседовали с Иисусом, встречаясь с Ним в разных местах, хотя с момента казни прошло уже почти 6 недель. Стефан не называл очевидцем себя, но верил, что Иисус жив, и говорил, что знает Его. Павел считал, что доводы Стефана смехотворны. «Христос, Спаситель, еще не явился», — думал он. Жизненный путь, угодный Богу, был предначертан испокон веков и навсегда. Человек должен принадлежать к богобоязненному племени иудеев и соблюдать в точности все требования закона. Искупление грехов достигается ритуальным жертвоприношением, совершаемым в храме день за днем, год за годом. Павел не способен был воспринимать даже мысль о том, что смерть одного молодого человека, казненного самым обыкновенным, правда унизительным и отвратительным способом, может искупить грехи всех людей. В воскресение он не верил, и люди, посвятившие себя служению мертвому Мессии, не вызывали у него ничего, кроме жалости. Проповедь Стефана не угрожала лично Павлу, уверенному в своей праведности. Но в принципе взгляды христиан вызывали в нем опасения. Гамалиил призывал к терпимости. Симон Петр и другие ученики Иисуса молились в храме и продолжали соблюдать обычаи иудеев. Но и Павел, и Стефан понимали, что старое и новое уже несовместимо. Для одних человек приобретал спасение через храмовые обряды, для других – верою в Иисуса Христа. Старое должно было уничтожить новое или исчезнуть само. Чтобы опровергнуть доводы Стефана, Павел решил прибегнуть к древнему, проверенному временем средству, к диспуту, публичному спору. К началу диспута на скамьях в синагоге не осталось свободных мест. Исполненные важности старейшины приготовились слушать. Павел и его сторонники начали с утверждения о том, что согласно закону Мессия должен был явиться во славе Господней, прийти победителем, а Иисус, пригвожденный к дереву, оказался без покровительства Бога, и значит, он не мог быть Христом, Спасителем. Воскресению Павел подыскал более правдоподобное объяснение. Тело Иисуса, по его словам, было украдено учениками. Гробница была пуста. Если бы иерусалимским властям было известно, где хранятся останки Иисуса, их немедленно извлекли бы, и обман был бы всенародно изобличен. Стефан, отвечая, показал, что Моисей и пророки, Давид и псалмы предвозвестили, что Спаситель не придет победителем, но добровольно подвергнется истязанию, глумлению и будет убит, после чего восстанет из мертвых. Стефан еще раз пересказал события, происходившие на Пасху 2 года назад, когда умер Иисус, и снова воспользовался случаем, чтобы привести свидетельство очевидцев воскресения Иисуса. На этом диспуте победил Стефан. Собрание воздало ему почести, и некоторые спрашивали его, как уверовать в Иисуса. Скорее всего, это был первый случай, когда Павел и его друзья осознали, что бороться им придется не с одним Стефаном, но с некой силой, одолеть которую не так-то просто. Лука пишет по этому поводу, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Судя по некоторым намекам, содержащимся в посланиях Павла, его дальнейшее поведение в точности напоминало реакцию фарисеев, приведенных в замешательство Иисусом, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. Увы, в те годы Павел совершил нечто противоположное советам, которые он сам давал в старости. Во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего о нас сказать худого. Нет, Павел жестоко преследовал Стефана, науськивая на него слушателей, расстравляя вражду, раздоры, ревность, оскорбляя и высмеивая Иисуса. Он не сдерживал гневливости и сарказма, столь присущих его характеру. Стефан не отвечал ему тем же. Отличительными свойствами его были воля и обаяние. Он мог бы выразить негодование и презрение, но пренебрег их для лучшего случая. У сторонников Павла было оружие и посильнее, чем простое оскорбление. Если бы им удалось предоставить слова Стефана как богохульство, тогда с помощью законов можно было бы заставить его замолчать навсегда. Они так и сделали, причем настолько лукавым и жестоким способом, что в последующие годы Павел часто страдал, вспоминая содеянное. Они не пошли к дому первосвященника и не подали формальную жалобу. Вместо этого фарисеи возбудили страхи и ропот на улицах торговой части города. Очень скоро целый ряд отнюдь не случайных происшествий привлек к Стефану всеобщее внимание. Всюду, где появлялся Стефан, возникали волнения и подстрекательские выходки, так что чиновники и старейшины, не имевшие времени выслушать его, сочли необходимым взять Стефана под стражу, чтобы восстановить спокойствие. Итак, Стефана арестовали и привлекли к суду Синедриона. А Павел и его друзья из Килики остались в стороне. Судьи в количестве 71 расположились на огромных скамьях, окружавших место председательствующего в зале сверкающих камней. По обе стороны суда сидели и работали писцы, едва успевая запечатлеть на папирусе все, что говорил Стефан. Позади обвиняемого, лицом к судьям, сидели судебные чиновники, служители, учителя и все те, кто со временем надеялись занять места в Синедрионе. Павел был среди них. Все, от председательствующего в плаще первосвященника с украшенной драгоценными камнями золотой пластиной на груди, до младшего судебного чиновника, все, завороженные, молчали, слушали речь соперника Павла. Выражение лица Стефана, сочетание безмятежности и твердости, удивительное для человека, от слов которого зависела его жизнь, изумило слушателей. Их потрясло и его великолепное знание еврейской истории, импровизированный, мастерский анализ, противопоставленный обвинению. Павел никогда не забудет этой речи. Он использует ее потом в иных обстоятельствах, в далекой стране. А одна фраза настолько врежется в его память, что он повторит ее, проповедуя перед Парфеноном в Афинах. Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Но мало-помалу настроение слушателей изменилось. Восхищение уступало место раздражению. Речь Стефана вызвала неприятные воспоминания о другом судебном процессе, происходившем в этом же зале 2 года назад. Всхлынула неприятная мысль о непонятном исчезновении тела казненного. Внезапно Стефан почувствовал, что судьи больше не слушают его. Отбросив всякую осторожность, он заявил им в лицо, что они все те же ханжи и лицемеры, предавшие и распявшие Спасителя. Заслуженный упрек привел судьи в ярость. Но беззащитный узник не уступал им упрямства. Он будто не замечал гнева. С высоко поднятой головой Стефан смотрел поверх слушающих куда-то вдаль. Судьи не поверили своим ушам, когда молодой приверженец Иисуса, обвиненный в богохульстве, осмелился утверждать, что видит самого Бога и Сына Человеческого, стоящего во славе одесную Господа. Все знали, что Сыном Человеческим Стефан называет Иисуса из Назарета. Так началось безумное преследование, закончившееся потоками крови под скалой наказания. Не случайно свидетельствующие оставили свои одежды у ног человека по имени Савл. Они хорошо знали его и доверяли ему. Сам Павел не бросил ни одного камня. Он лишь с одобрением наблюдал за казнью и слышал слова Стефана: «Господи Иисусе, прими дух мой, Господи, не вмени им греха сего». Острый ум Павла, конечно же, распознал сокрытое значение этих слов. «Господи, не вмени им греха сего», и не согласился с ним. Слова эти, согласно учению Иисуса, означали: «Господи, возьми на себя их грех, дабы они верили в Тебя, узнали Тебя, возлюбили Тебя». Летом, уже после казни и всю последующую зиму, иудейские власти систематически преследовали приверженцев Иисуса, и во главе этих гонений стоял Павел. Павел набросился на христиан, как дикий зверь, терзающий добычу. Это не была исполнительность офицера, вынужденного выполнять отвратительные приказы. Павел умом и сердцем сочувствовал своей задаче и подошел к ней как дотошный, уверенный в своей правоте инквизитор, раскрывающий тайны заговора. Драконовские меры перестали применяться только тогда, когда от некогда многочисленной и влиятельной христианской общины осталась незначительная горстка людей. Вожди христиан рассеялись, одни бежали, другие затаились где-то в городе. Методично, переходя от дома к дому, Павел вынуждал их обитателей явиться в синагогу, где в присутствии всего собрания подвергал их форменному допросу. Каждый подозреваемый, невзирая на пол и возраст, должен был стоять перед старейшинами, в то время как Павел, выступая от имени первосвященника, вопрошал, согласны ли они отвергнуть вероучение Иисуса. В случае отказа подозреваемый превращался в обвиняемого, но у него еще оставалось право прибегнуть к древней формуле защиты: «У меня есть, что сказать в свое оправдание». Таким образом, Павлу привелось познакомиться с историей жизни и верованиями самых разных людей, называвших Иисуса Господь. Многие впервые увидели его в Иерусалиме, другие ходили в Галилею, чтобы встретиться с ним. И все они повторяли слова, сказанные Иисусом. Вновь и вновь одни и те же фразы, одни и те же притчи звучали в стенах синагоги. Это не удивляло Павла, который по своему опыту знал, что каждый раввин настаивает на дословном запоминании своих высказываний учениками и даже на точном воспроизведении интонации речи. И слова Иисуса, хотел этого Павел или нет, откладывались в растущей сокровищнице его исключительной памяти. Некоторые назареи, защищая свою веру, ссылались на чудесные исцеления, совершенные Иисусом. Один из них, рожденный слепым, прозрел волю Иисуса. Такие свидетельства больно ранили и раздражали Павла, ведь ему приходилось держать ответ перед возмущенными фарисеями. А как можно умолчать о чудесных исцелениях? Многие видели Иисуса, несущего крест на Голгофу, видели, как он умирал распятый. Несколько человек утверждали, что они встречали Иисуса живым, воскресшим из мертвых. Не бестелесный призрак, но Иисуса во плоти, полного сил, несмотря на бичевание, обнажившее мышцы на спине, и видели его страшные следы распятия. Иисус был жив, несмотря на то, что римляне всегда удушали распятого, если смерть не приходила вовремя. Большинство обвиняемых, однако, не называли себя очевидцами, а ссылались на свидетельства других. Особенно часто свидетелем воскресения называли Симона, прозванного Петром или Каменем. Все новые и новые ученики Иисуса, люди неопределенных занятий, необразованные бедняки, грубые, неотесанные, представали перед грозным трибуналом. Произнеся несколько первых робких фраз, они словно преображались. Звучали ясные обороты речи, убедительные доводы. Люди начинали говорить, как будто по написанному, будто им кто-то подсказывал нужные слова. Кое-кто из учеников действительно признавался, что им в точности было сказано, что говорить. Не обращая внимания на гнев Павла, они извлекали из памяти отрывки бесчисленных высказываний Иисуса. Некоторые из этих цитат удивительно соответствовали обстановке, предсказывали ее. «Вас будут предавать в судилище, и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят вас за меня, для свидетельства перед ними. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Будет же это вам для свидетельства, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам». Но все это казалось Павлу смешным. Последователи Иисуса бросали в темницы. Одного или двух, возможно, побили камнями. Подобная мера представлялась Павлу самой справедливой. «Когда их предавали смерти, я свидетельствовал против них», — писал он впоследствии. Но действие иудейских законов о тяжких наказаниях было сильно ограничено римскими властями. В большинстве случаев власти довольствовались публичным бичеванием, 40 ударов без одного, что тоже не было особенным снисхождением. Некоторым не хватало мужества. Увидев приготовление к бичеванию, либо после нескольких ударов, или не в силах видеть, как пытают их жен и детей, они выполняли требования Павла и отступались от Иисуса. Когда исполосованных плетью, обливающихся кровью, шатающихся мужчин и женщин уводили прочь, Павел оставался недвижим и бесчувственным. То, что пожилых уже людей избивают на глазах соседей и друзей, не трогало его. Удивляло другое. Как правило, иудей буквально умирал от стыда, если его публично наказывали в синагоге. Но последователи Иисуса, казалось, были счастливы принять мучения, а некоторые из них даже восклицали, что молятся за тех, кто унижает и истязает их. К концу зимы в Иерусалиме распространился слух, что бежавшие приверженцы Иисуса не только не скрывают своих верований, но, напротив, проповедуют их везде, где им доводится быть. В Самарии, где им сопутствовал огромный успех, и к северу, вплоть до Дамаска, в Финикии, что лежит к морю от Ливадийских гор, даже за морем. Разгневанный Павел явился к первосвященнику. Еще дыша угрозами и убийством, как пишет его первый биограф, Павел потребовал от первосвященника снабдить его особыми посланиями ко всем синагогам, грамотами, которые давали бы ему право арестовывать мужчин и женщин, исповедующих путь спасения, и привозить их, связанных или закованных, в Иерусалим для наказания. Он избрал своей первой целью Дамаск. Власть Синедриона равным образом распространялась на всех иудеев, независимо от места жительства, хотя римляне и не любили внутриполитических неурядиц и столкновений. Принадлежащий Римской империи Дамаск состоял из двух больших общин, обладавших широким самоуправлением, из арабской общины, формально подчинявшейся царю Набатеев в Петре, и из иудейской общины. После Дамаска Павел, возможно, собирался расправиться с христианами в Финикии, а затем возглавить преследование в Антиохии, официальной римской столице Сирии. У Павла было много времени впереди. Вся жизнь. В начале весны, когда кончается распутица, ранним утром Павел выехал из Иерусалима. Сияющее солнечное утро в холмах Иудеи ничем не напоминает сонный рассвет северных стран. Павел отправился в путь верхом на осле. Для перевозки поклажи, возможно, использовали верблюдов. Выехав через северные ворота, Павел неизбежно должен был миновать место, где принял смерть Стефан. На четвертый или пятый день пути путники достигли берегов Генесарецкого озера, Галилейского моря, где, казалось, каждый камень на склонах холмов говорит об Иисусе. Настолько эта страна полна воспоминаний о нем. Ни один человек не пройдет здесь, оставаясь равнодушным. В Галилее Павел мог встретить еще больше очевидцев, утверждавших, что они видели Иисуса живым, с крестными ранами на руках и ногах. В верховье Иордана Павел пересек по мосту, выстроенному римлянами, и поднялся на обнаженные, безводные высоты, откуда много столетий спустя сирийцы будут обстреливать из пушек еврейские кибуцы, пока не будут сметены за 6 дней войны. Павел уже во всех подробностях изучил дела Иисуса и учение Его, мог повторить интонации Его голоса, знал все о внешности и характере человека, который был всего на несколько лет старше Его самого. Не следует думать, однако, что, подъезжая к горе Хермонской, он уже взвесил все доводы за и против Иисуса. Нет. Иисус оставался для него обманщиком и богохульником, никогда не восстававшим из гроба.